Но Еремия 51 глава, что это значит для нас? Израиль были там в пленстве в Вавилоне, и вот они согрешили, Бог вел им туда в пленстве, и Еремия дал такое пророчество, что скоро всего Вавилон не будет. А что это значит для нас в Риге 21 века? Я считаю так, что Вавилон, это получается, ну, в Откровении, в Новом Завете, Вавилон, видимо, говорится о нашем обществе в последние дни. И мы являемся народ Божий, живая пока здесь, в Вавилоне. 6 стих. «Бегите из среди Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его». Не значит, что нам должны как-то физическим образом уходить из этого мира, то есть жить в монастыре или где, нет. Конечно, говорится более духовным образом, что мы здесь живем в Вавилоне, и если мы не будем как-то отделять себя от духа этого мира, то мы вообще будем умирать на тот, ну, наказание, который будет, тот суд, который будет скоро всего на этом миру. Спасайте, 6 стих, спасайте каждую душу свою. То есть в одном плане Иисус является для нас спасителем, а в другом нам должны что-то сам себе делать. Спасайте каждую душу свою. Нам должны что-то делать. И в первую очередь нам должны принять крещение. И завтра, понедельник, 5, у нас будет здесь крещение. Всем вот добро пожаловать, которые пока не крещены во Христе. Итак, они там были, в Вавилоне, и Еремия писал все это пророчество и сказал, что это должен быть прочитан там, в Вавилоне. Видите, там 61 стих, сказал Еремия Сарай, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все все речи. Это было бы очень как-то сложно делать. Это, ну, они в пленстве там, и как-то начинать критиковать Вавилон, это довольно опасно даже. Это был бы очень смелый человек, который это все прочитал бы там, в Вавилоне, против Вавилона. Потому что евреи там, они были в пленстве. Итак, Нина стояла здесь, прочитала, все хорошо, как-то безбольно для нее, для нас, безбольно это прочитать. А если на самом деле мы стояли бы на их месте, прочитали все это в Вавилоне, это было бы очень-очень опасно даже и сложно. Итак, для нас тоже как-то довольно радикально, если мы в той жизни, в этом обществе, где мы живем, если мы тоже как-то отделяемся от этого дух мира, где мы живем. А что это значит в практическом плане? Не значит, что нам должны как-то ходить по улицам, какая-то реклама, что конец скоро будет и всякие это. Нет, это примитивно. Что значит, когда людей предлагают тебе водку попить, что нет, я не буду. Когда кто тебе звонит, ты видишь его номер по своему телефону, думаешь, ладно, ходить с ним или нет, нет, не буду брать трубку. Вот, когда у нас столько есть искушений, искушение ждет на каждом угле, мы это знаем. А как-то быть отделен из этого мира, в этом плане, кто как-то злой стелит против нами, и мы думаем кричать, в этом полсекунды, когда есть такой выбор, или кричать, или как-то бороться обратно против тот человеку или просто дальше приходить и пробовать ему простить. Вот в этом полсекунды у нас есть наш выбор, уходить из Вавилона или оставаться. Потому что Вавилон является для нас, ну, общество, я сказал бы, где мы живем. Бог сказал в 7 стихе, Вавилон был золотую чашу в руке Господа, опьянявшую всю землю. То есть Бог дал чашу, вино людям, как символ осуждения. И поэтому чаша вина имеется двойной смысл в Библии. Потому что в Новом Завете, как мы будем читать дальше, в Новом Завете есть такое понятие чаша благословения. Бог дал нам чаша вино, или ну, сок, чтобы символизировать кровь Иисуса. Итак, получать вот такой чаша вино от рука Господа имеется двойной смысл. Это или значит, я дам это тебе как символ твое осуждение, или я дам тебе как символ твое вечное благословение. И так, слава Богу, что это двойной символ. Это не странно, что Павел пригласил нам, вот сам себе испытывает во время преломления хлеба. Почему Бог выбрал именно такой чашу вина, как такой двойной символ? Почему? Потому что Он хотел дать нам такое понятие, что у нас есть только две выборы. Или направо, или налево. Вечное осуждение или вечное благословение. Поэтому Он решил создать такой двойной символ. Итак, слава Богу, что это так, потому что мы все предпочитали бы, что был бы третий путь, что я не такой плохой, но я тоже не такой хороший. Дай мне где-то посередине. Как у католиков есть такое, как это на русском, чистилище, да? Ну, то есть, где, ну, если ты не такой плохой, но ты не такой хороший, ты будешь немножко пострадать, и потом спасен будешь. Это совсем не в Библии. Но я понимаю, почему люди любят такое понятие. Потому что мы все сказали бы, ну хорошо, дай мне такой. Я уверен, что если у нас был бы такой выбор, или вечная смерть, вечная жизнь, или какое-то наказание, потому что ты грешник, и потом ты будешь жить вечно. Мы все сказали бы, ну ладно, дай мне тот выбор. Но, к сожалению, или слава Богу, нет такой третий путь. Или. Вечной жизни или вечной смерти. И почему я сказал слава Богу? Это хорошо, потому что это помогает нам каждый раз, когда у нас есть искушение, когда у нас есть такой выбор, направо или налево. Это помогает нам твердо выбрать. И мы все хотим знать и понять, как я могу противоречить искушению, когда я встречаю искушение, как я могу, где ключ к победе? Откуда найти сил? И в конце концов это только от Бога. Но по-человечески это, наверное, помогает нам понять, что в принципе у нас только есть две выборы. Что каждый жизненный случай в конце концов закончится с этими двум выбором. Ты хочешь жить вечно или умирать вечно. Это вот так и есть. И во время преломления хлеба, во время, когда мы размышляем о распятии Иисуса, о кресте Иисуса, мы тоже понимаем, что у нас в принципе тоже такие выборы. Или туда, или сюда. И я даже как-то представляю, что вот тех людей, которые стояли перед крестом Иисуса, тоже его крест как-то отделил людям на двум частям. Были те, которые смеялись, и те, которые покаялись. А были женщины там, которые искренне любили Иисуса, и те, которые просто посмеялись. Были солдаты, которые ругали, и те, которые покаялись и веровали. Из этих двух разбойников был один, который ругал, и другой, который ругал и покаялся. Итак, крест Иисуса имеет такую силу, как-то помогать нам на самом деле видеть, кто я. И сам себе испытывать, сам себе понять, это довольно сложно. Если хоть 5 минут будем как-то совсем спокойнее садить где-то и просто думать, если я с Господом или нет, это немножко сложно как-то в абстрактном уровне просто это все решить. А поскольку мы думаем, размышляем о распятии Иисуса, это немножко помогает нам в этом. Есть еще тема здесь, в этом Еремия 51. И что ладно, это все пророчество. Но это, как сказать, не должен случиться. Это все такое страшное пророчество против Вавилона, что так и будет, потому что они разрушили Иерусалим, храм Божий, и всякие идолы верили, идолопоклонство сделали и прочее. Но я дам большое значение на 9 стихе. «Врачевали мой Вавилон, но не исцелился». То есть Бог его ангелов даже пробовали врачевать Вавилон, но они не исцелился. То есть Бог это не хотел делать, разрушить Вавилон. Он даже хотел, что они покаялись бы. Врачевали мы бы Вавилон, но не исцелился. И это чудесно, что даже такой плохой город, такой плохой импир, даже Бог хотел даже таких людей, что они покаялись бы. Но они не хотели. Это тоже какую-то возможность, потенциал, который я вижу здесь, и довольно часто в этом пророчестве, написано, что это было намерение Божие использовать Израил, разрушить Вавилона. Например, 20 стих. «Ты у меня, говорил Яков, Израил, ты у меня молот, оружие воинское. Тобою я поражал народы, и тобою разрял царство», говорится в Вавилоне. Но так не получилось, потому что Израил просто это не сделал. Когда написано «Бегите из среди Вавилона». Когда написано «Бегите из Вавилона», они не хотели это сделать. Наверное, помните книгу Эсфира, где у них были какое-то преследование, и после тот исследование, проблемы, которые у них были, они стали, евреи стали в Вавилоне очень популярны и очень богаты. Даже археологи нашли, что они были банкиры и как-то очень успешны стали. И тогда, когда во время Эзра и Нехемия, когда Бог сказал, хорошо, вы сможете спокойно и смело вернется туда, в Израилу, они вообще не хотели. Только некоторых отошли, уехали из Вавилона. Итак, Бог готовил очень много потенциала. Что Израил, допустим, могли уходить, все уходить смело из Вавилона, разрушить Вавилон сами. Здесь написано. Но они это не хотели и не сделали. Итак, в этом плане тот пророчество не исполнится, как Бог намерал. И тоже с нами. Бог открывал для нас очень много возможностей. Очень много. Дал нам огромные, колоссальные потенциалы. И мы думаем, да нет, другим, наверное, а мне нет. На самом деле, Бог открыл для нас огромные потенциалы. Но, к сожалению, мы это не сделаем. Не совершаем то, что мы сможем в потенциале делать. Итак, в одном плане, быть Богом, это очень печально, очень трагично даже. Что есть миллиардов людей на земле, тем более смотрим по истории, очень много жили. Бог открыл, сделал для них столько вот таких потенциалов. И они в большинстве просто так не хотели. Просто так не хотели. И тогда, когда мы, по крайней мере, что-то положительно сделаем для Бога, это для него это на самом деле прелесть. Когда, по крайней мере, мы пробуем быть, как он хочет. Когда мы исполняем хоть маленький час тот потенциал. Это для Бога прелесть. Например, когда человек решает, что да, я буду креститься, я буду принять крещение. Когда человек решает, ну хорошо, я буду оказать какое-то прощение, какую-то милость другому человеку, который для меня очень сложен делать. Это для Бога это прелесть, что, по крайней мере, кто понял свой потенциал. Ладно, пара еще замечаний. 26 стих, и довольно часто здесь написано, «И не возьмут из тебя, это Вавилон, камня для углов и камня для основания, но вечно будешь за пустынем, говорит Господь». То есть они не будут никогда перестроить тот Вавилон. И это странно, потому что по месту расположения Это находится в очень удобном месте, между двумя реками. И это факт, что это не был никогда перестроен до времени Саддама Хусейна, который специально хотел это строить. И начинал строить огромный, перестроить огромный там Вавилон, огромный. И почему он падал? Это из разных причин. Но, наверное, Бог это видел, что столько веков, столько вот 2000 лет, 2,5 даже тысяча лет, тот город не был перестроен. И вот пришел такой парень, да, будем перестроить, денег был, все, возможности, технические возможности, все, ладно, перестроим, планировали, все так и будет, так и будет. И вот, что случилось. Америка все решили, ну, из разных причин уничтожать этот Саддам, и проект сейчас стоит там, не строен, не закончен.
Мне вопрос, а как ты считаешь, когда это связано, то, что Америка пришла к Саддаму, это связано с чем-то, с Библией? Ну, нет, это духовно таким образом.
Но это не оправдание для Америки.
Ну, конечно,
но... Это не оправдание, но Бог это использовал. Это как здесь написано, что Вавилон уничтожали Иерусалим. И из-за этого у Бога было очень много гнев против Вавилона. Но это Бог сам, который повелел Вавилон уничтожать Иерусалим. Итак, это не оправдание за свое поведение, но все равно Бог как-то работает через человеческий грех и неадекватность, чтобы исполнить его цель. Последний момент, 34 стих. Израил сказали бы о Вавилоне, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими. То есть, тот Вавилон, тот система Вавилон и тех народов, которые были с Вавилоном, здесь написано, что они как дракон. Все эти образы, которые мы здесь встречаем, в Еремии 51, встречаем дальше в книге Откровения, где написано, что в последние дни будет и тот дракон, и тоже Вавилон, который тоже падает. Итак, тот исторический Вавилон имеется, ну, является основой для тот будущий Вавилон, который падается, когда Иисус придет. А что это значит, если мы ожидаем Вавилон как, ну, буквальным образом, как, ну, повтор Вавилон, исторический Вавилон, значит, что ожидали бы в районе Ирак или Иран какой-то еще империя огромная, которая будет преследовать евреям. Или, если более духовным понятием, мы сможем понять, что Вавилон – это просто мир, где мы живем, откуда нам должны как-то уходить. Это для размышления.
Евросоюз тоже типа Вавилона сейчас получается.
Ну да. Да, это да. Тоже дракон. Ладно. Комментарии есть?